Глава 4. Истинное возрождение и ложное. Это была жестокая страна, в которой царила жестокая эпоха и жили жестокие люди. Это была порочная страна, в которой царила порочная эпоха и жили порочные люди. Это была сладострастная страна, в которой царила сладострастная эпоха и жили сладострастные люди. Насилие, похоть и сладострастие шествовали рука об руку по этой несчастной земле.
Богатые притесняли бедных, а бедные с трудом сводили концы с концами, добывая кусок хлеба в борьбе с такими же бедняками, как они сами. Им был не мил белый свет. Сердца их были пусты, а души бесплодны. Отбросив все запреты, они жили одним днем. Они жили по правилам, которые установили сами. Их беспокойные, измученные чувством вины сердца заставляли их все глубже и глубже погружаться в поиск удовольствий.
Глубоко внутри, в тайниках своих душ, они ощущали бездонную пустоту. Их не оставляло чувство тревоги, и они нуждались в душевном покое. Они были виновны и нуждались в прощении. Их сердца изнывали от духовного голода и нуждались в насыщении. Их воля ослабела до нельзя, и они нуждались в силе. Они не понимали, что происходит вокруг, и нуждались в руководстве.
И тогда явился он, бородатый, нелицеприятный, суровый пророк, облаченный в одежду из верблюжьей шерсти, проповедующий на отшибе у реки, называемой Иордан. Он не входил в число религиозных вождей. Он не преподавал пользовавшихся популярностью в раввинских школах. Он не имел ни званий, ни степеней. Он не занимал высокого положения. Он не был известным в народе религиозным деятелем.
Но вот чем он обладал, так это силой. Его слово производило перемены в жизни людей. К нему стекались тысячи, чтобы услышать его призыв к покаянию, к очищению и к новой жизни. Этот муж отринул всякое притворство и религиозный туман и обращался непосредственно к их сердцам.
Они называли его Иоанном, Иоанном Крестителем. Его весть глубоко проникла в их души. Его весть била в цель. Его весть обличала их и пробуждала их совесть. Его весть преображала их жизнь. Побуждаемые духом, они входили в воды Иордана для крещения.
Он проповедовал в первом веке, но его весть звучит и для нас, живущих в веке 21. Он проповедовал в начале христианской эры, но его весть звучит и сейчас, в конце времен. Он проповедовал, чтобы приготовить народ к первому пришествию нашего Господа, но его весть звучит и сейчас, чтобы приготовить народ ко второму пришествию, возвращению нашего Господа.
Пророческие слова Иоанна Крестителя об Иисусе Христе обращены и к нашим сердцам сегодня. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих.
Обратите внимание на этот важный отрывок. Иоанн не говорит «Он будет крестить вас Духом Святым или огнем». Он говорит «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
В чем смысл этого библейского отрывка? Богослов Лерой Фрум дает ему такое объяснение. Это толковательная фраза, подводящая итог всей мысли. Это характерный для Священного Писания способ повторения, призванный подчеркнуть и усилить определенную мысль. Мы должны быть крещены божественным огнем сейчас, чтобы избегнуть истребления поедающим огнем в будущем.
В Библии огонь служит символом ослепительной Божьей славы, его присутствия и силы. Огонь впервые упоминается в Библии в книге «Бытие», где говорится об ангеле с пламенным мечом, охранявшем вход в Едемский сад.
Совершенно очевидно, что это величественное существо с огненным мечом символизирует присутствие Божье и его силу. Помните, что случилось с Моисеем однажды ночью, когда он пас овец в Мадиамской пустыне. Он увидел терновый куст, который горел огнем, но не сгорал.
Вот как сам Моисей описывает этот удивительный случай. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я». Книга Исход, глава 3, стихи со 2 по 4.
Горящий куст был символом огненного Божьего присутствия. Когда израильтяне построили скинию в Ветхом Завете, слава Божья наполнила святое святых. Его огненная слава пребывала между золотыми херувимами над ковчегом Завета.
Когда Моисей встретил Бога на горе Синай, вид славы Господней на вершине горы был как огонь поедающий. Книга Исход, глава 24, стих 17.
Ночью Израиль был водим столпом огненным, в котором пребывал сам Бог. От пламенеющего меча у врат Едема до неопалимой купины Моисея у горы Хариф огонь везде служит символом Божьего присутствия. От Синая, пылавшего словно печь, когда Бог передавал Израилю закон, до пламенеющей шехины, наполнявшей славой святое святых израильского святилища и огненного столпа, указывавшего Израилю путь ночью. Огонь везде символизирует присутствие Божье.
Вспомните огонь, павший на жертвенник Илии, когда этот человек Божий бросил вызов Вааловым пророкам, или горящий уголь с небесного жертвенника, которым ангел коснулся уст Исаии, или огонь в видениях Иезекииля. Огонь повсюду связан с присутствием Божьим и его славой.
В Новом Завете огонь служит символом славного присутствия Божьего в лице его Духа. Огонь и Дух были связаны воедино в день Пятидесятницы. Святой Дух в виде языков пламени наполнил учеников. В чем же смысл крещения огнем, о котором говорит Иоанн Креститель?
Крещение, греческое слово «баптизо», означает погружение. Поскольку огонь – это символ славного присутствия Божьего, то крещение огнем – это погружение в его присутствие.
Это призыв к подлинному, настоящему христианству, которое не имеет ничего общего с поверхностным, чисто внешним исповеданием. Это призыв позволить Святому Духу выжечь всякое обмерщение, всякий мятеж и неверие из нашей жизни и даровать нам теплое сияние подлинного общения с Богом.
Говоря об этом крещении огнем, Елена Уайт отмечает: «Во всех, кто покорится Его силе, Дух Божий искоренит грех. Но если люди лелеют свой грех, они становятся одно с ним. Тогда слава Божья, которая уничтожает грех, уничтожит и их. При втором пришествии Христа беззаконники будут уничтожены духом уст Его и истреблены явлением пришествия Его». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 8. «Сияние славы Господней, которое дает жизнь праведным, убьет нечестивых».
Личное присутствие Христа в лице Святого Духа очищает душу. Святой Дух исследует тайники наших душ. Святой Дух проникает в наши помыслы. Святой Дух очищает сердце и наполняет силой нашу духовную жизнь.
У нас есть выбор – позволить очищающему огню, крещению Святого Духа, выжечь сор из нашей жизни или отвергнуть его и сгореть самим, когда он солому сожжет огнем неугасимым. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 12.
Пророк Малахия говорит об этом так: «Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Книга пророка Малахии, 3 глава, стихи 2-3.
Дух Божий подобен очищающему огню. Наш Бог очень хочет удалить грех из нашей жизни. Через Духа Своего Он откроет нам нашу гордыню, наше корыстолюбие, наше честолюбие, нашу жадность, наше высокомерие и наши похотливые мысли. Он поможет нам понять, что мы находимся в плену у дурных привычек. Если мы позволим Ему, Святой Дух откроет нам те черты нашего характера, которые раньше мы просто не замечали.
Пророк Малахия провозглашает, что Дух Божий занимается очищением наших сердец. Он не спешит. Он проявляет терпение. Он знает, сколько именно нужно огня, чтобы очистить нашу душу. Если мы не воспротивимся Ему, Он будет продолжать свою работу до успешного ее завершения.
Иисус есть начальник и совершитель нашей веры. Послание к Евреям, глава 12, стих 2. Апостол Павел говорит нам, что мы можем быть уверены в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 6. Иисус обещает, что Он завершит то, что начал в нашей жизни, с помощью служения Святого Духа. Думаю, вам известно, что Иисус начал в вашей жизни определенные перемены. Уверены ли вы в этом? Если вы не будете Ему мешать, Он завершит начатое. Возможно, вы еще не таковы, какими вам хотелось бы быть, но уже и не таковы, какими были прежде. И Святой Дух призывает вас ныне не останавливаться на достигнутом.
Вы ищете более глубоких отношений с Богом? Вы хотите, чтобы ваша жизнь наполнилась теплотой Его присутствия? Вы стремитесь всем сердцем жить преображенной жизнью? Вы хотите, чтобы Бог благословлял вашими руками других людей?
Бог ничего не сможет совершить нашими руками, пока не совершит в нас определенные перемены. Бог ничего не сможет сделать с нами, пока не сделает нечто важное для нас. Бог не наделит нас дарами Духа в полной мере, пока мы не примем Его очищение и не явим плоды Духа.
Многие христиане любят поговорить о дарах Духа. Они говорят о языках, чудесах и пророчестве. Они ожидают каких-то внешних проявлений этих даров, но не пережив при этом внутреннего преображения. Но Бог не включит свою небесную электростанцию, если изношена наша электрическая сеть.
Позвольте мне высказаться предельно ясно. Если вы жаждете чудес исцеления, но при этом вам совсем не интересно, чтобы Бог совершил чудо в вашей жизни, избавив от вредных привычек, то вы молитесь не о том чуде.
Если вы жаждете говорить на языках, но при этом остры на язык, то вы молитесь не о том чуде. Если вы жаждете пророчества о будущем, но при этом пребываете в рабстве в настоящем, то вы молитесь не о том чуде.
Сила, которой Бог жаждет наделить нас сегодня, это сила для победы над запинающими нас грехами. Это сила для победы над вредными привычками и похотливыми мыслями. Это сила для победы над гордыней и непомерно раздутым эго. Это сила для победы над злоречием и бездумными поступками.
Бог желает наполнить наши души добротой. Он желает наполнить нас нежностью, кротостью, сдержанностью, любовью, радостью, миром, верностью и благостью. Послание к Галатам, 5 глава, 22 стих. Это и есть плод истинного возрождения. Преисполнившись Духа, мы явим в своей жизни Его плоды.
Жизнь в Духе преисполнена Божьего присутствия. Огонь, горящий внутри нас, очищает наше сердце и наполняет его любовью, верой и горячим желанием творить Божью волю.
Это и есть настоящее крещение Святым Духом. Это погружение в огненное присутствие Божье, дабы наши сердца были одно с Ним. Это наполненность Его любовью, дабы нам научиться любить так, как Он.
Дома в древней Далмации. В стародавние времена дома в Далмации строили из битуминозного известняка. Это такой вид известняка, который хорошо поддается обработке. Его легко резать и обтесывать. Из этого известняка делали весь дом целиком, и стены, и крышу, и пол. Вот только по окончании строительства жить в нем было нельзя из-за сильного и неприятного запаха асфальта. Чтобы сделать дом пригодным для жилья, его поджигали. Он горел и горел, как уголь, пока огонь не вытягивал и не выжигал асфальт из всех пор и щелей, насыщенного битумом камня, пока все горючие вещества не превращались в газ и дым, и пока огонь не затухал сам за недостатком подпитывавшего его топлива.
Только тогда дом был готов к заселению, готовый принять жильцов. И если впоследствии ему доводилось оказаться в эпицентре большого пожара, он не сгорал, потому что в нем нечему было гореть. Он становился огнеупорным.
Мы тоже по природе своей и в силу принятых нами неверных решений насыщены грехом, как горючим веществом. Огонь Святого Духа способен очистить нас от господства греха, дабы нам быть свободными от Его присутствия, когда придет Иисус. Наш Бог есть огонь поедающий для греха, где бы тот ни находился. Послание к Евреям, глава 12, стих 29. В грядущем пожаре последнего Божьего суда сгорит всякий грех без остатка.
Христос приглашает нас теперь же принять крещение в огне Его присутствия, в котором сгорят наши грехи, чтобы нам не сгореть вместе с ними впоследствии, когда Он придет. Это крещение огнем представляет собой глубокое преобразование нашей жизни под воздействием Святого Духа. Для этого преобразования нужно время. Мы должны дать Богу время, чтобы Он рассказал нам обо всем, что не соответствует в нашей жизни Его воле. Ему нужно время, чтобы открыть нам те черты характера, те греховные привычки и помыслы, которые мешают нам познать Его по-настоящему. Глубокий духовный опыт с Богом не терпит суеты и спешки. Вот почему Он говорит нам: «Остановитесь и познайте, что Я, Бог, 45 псалом, 11 стих.
Крещение Святым Духом совершается, когда мы на коленях молимся вместе с Давидом. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Псалом 50, стихи с 12 по 14.
Святой Дух приходит к нам, когда мы тихо размышляем над Его Словом в стремлении жить более христоподобной, благочестивой жизнью. Существует огромная разница между огнем Божьего присутствия, который очищает нашу душу и преображает наш характер, и огнем чуждым, разожженным сатаной.
Истинный, подлинный Дух Возрождения выжигает Дух Святой. Этот огонь нисходит свыше от Бога, тогда как ложное возрождение исходит от лукавого из преисподней. Истинное крещение Святым Духом имеет своим основанием Слово Божье и ведет к победе над любыми чертами характера или склонностями, которые разделяют нас с Иисусом. Тогда как ложное проявление Духа основывается на эмоциях и сосредоточено более на знамениях и чудесах, чем на обретении нового сердца. Оно ставит дары Духа выше плодов Духа.
Внешняя сила ему ближе, чем обращение сердца.
Истина очищает и освящает. Ложь производит скоро приходящие религиозные возбуждения и чувства эйфории. В конце времен, когда Бог будет изливать своего Духа на народ свой, сатана попытается подделать Божью работу. Он попытается обольстить и увлечь Божий народ на ложный путь.
В книге «Левит» приведена впечатляющая, но при этом трагичная история Надава и Авиуда, сыновей Аароновых. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. Книга «Левит», 10 глава, 1 стих.
То был отнюдь не огонь Святого Духа, то был ложный огонь, зажженный ими самими. Надав и Авиуд подменили подлинный религиозный опыт ложным. Бог не принял эту религиозную подделку, и вышел огонь от Господа и сжег их. Книга Левит, глава 10, стих 2.
Бог не приемлет подделок. Подделка может ввести в заблуждение, потому что очень похожа на оригинал. Вы никогда не встретите поддельную купюру в 3, 11 или 17 долларов. Нет в мире такого фальшивомонетчика, которому хватило бы ума подделать купюру, которой нет в природе. Чем ближе подделка к оригиналу, тем проще с ее помощью обмануть свою жертву.
В центре внимания сатаны в эти последние дни будет вовсе не погибающий мир, ведь он и так у него в руках. В центре его внимания – христиане. Привнося разного рода обольщения в церковь, он увлечет за собой миллионы. Но наш Господь не оставил нас без предостережения. Он озарил ярким светом лежащий перед нами путь. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Второе послание Петра, глава 1, стих 19.
Что имеет в виду апостол Петр, когда говорит о вернейшем пророческом слове? Божие слово вернее наших человеческих взглядов и мнений. Божье слово вернее наших умозаключений. Пророчество, как ничто другое, разоблачает сатанинские обольщения.
Мы не оставлены один на один с дьявольским обманом. Нам дано предостережение. Наш любящий Господь ясно открывает нам, что нас ждет в будущем. В своей яркой проповеди о знамениях последнего времени Иисус предупредил: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 24.
Обратите внимание, в последние дни будут и лжехристы, и лжепророки. Чем они занимаются? Совершают ложные чудеса и знамения. Это не настоящие чудеса, это подделки. В наше время люди легко верят тому, что видят. А критерием истины у них становится собственный опыт. Сатана воздействует на миллионы умов, чтобы те с готовностью восприняли ложный религиозный опыт и эмоциональную форму религии. Ложные исцеления, чудеса и говорения на языках будут частью его стратегии.
В книге Откровения сказано, что он творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле. Книга Откровения, глава 13, стихи 13-14.
Хочу особо подчеркнуть. Чудеса – вот то средство, которое использует сатана для обольщения многих в последние дни истории Земли. Вы обратили внимание на эти строки? Так что и огонь низводит с неба на землю. Огонь – это символ Божьей славы, его присутствие и силы в лице Святого Духа.
Бог изливает свой подлинный дух, который побуждает людей искать его в искреннем покаянии и заново открывает им свою волю. Используя ложные религиозные возбуждения, сатана изливает свой поддельный дух, творя знамения и чудеса для обольщения живущих на земле.
Это ложное религиозное возбуждение разрастается до великого всемирного движения. Оно охватит весь мир во время международного кризиса. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Книга Откровений, 16 глава, 14 стих.
С помощью чудесных знамений дьявол произведет ложное религиозное пробуждение. За этим ложным возрождением будет скрываться его попытка поработить умы миллионов людей.
Вот как описывает это поддельное возрождение Елена Уайт в своей книге «Великая борьба».
Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало со времен апостолов. На детей Божьих будут излиты его дух и сила. Но враг душ человеческих всеми силами старается помешать такой работе. Он попытается предотвратить возникновение этого движения, подменив его фальшивкой. В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он создаст впечатление, будто на них уже излились особенные благословения Божьи, и будет казаться, что происходит великое религиозное пробуждение. Множество людей будет радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время как это будет работа совсем другого духа. Прикрываясь маской религиозности, сатана попытается распространить свое влияние на весь христианский мир.
Давайте внимательно проанализируем эту цитату.
Бог собирается совершить великое возрождение в своей церкви в конце времен.
На народ Божий будет излит его Святой Дух в обильной мере.
Враг стремится помешать излитию позднего дождя, став инициатором ложного возрождения.
Сатана будет обольщать мир, скрываясь под маской религиозности.
Последнее великое обольщение сатаны будет опираться отнюдь не на секулярный гуманизм. Это будет религиозное обольщение. Сегодня он создает для этого необходимые условия. На смену одному кризису приходит другой, и все они серьезно влияют на наш мир. Террористические атаки, природные катастрофы, политические неурядицы и финансовая нестабильность вселяют чувство тревоги в простых людей. Люди ищут ответы. И дьявол вполне может воспользоваться этим, начав ложные религиозные возрождения для обольщения миллионов. Ведь это так на него похоже – ударить там, где люди меньше всего ожидают. Если бы дьяволу удалось устроить ложные религиозные пробуждения в качестве подделки истинного возрождения, Святого Духа, в силе позднего дождя, то он достиг бы своей цели.
В подтверждение своих слов хочу привести еще одну цитату из книги Елены Уайт «Великая борьба». Посредством спиритизма будут совершаться чудеса исцеления больных, будут происходить многие другие неоспоримые сверхъестественные явления.
Давайте остановимся на мгновение и вспомним, что Бог тоже будет совершать чудеса в последние дни. Далеко не все чудеса ложные. Наш Бог всемогущ, Он будет действовать с великой силой в конце времен. Но если Бог будет совершать подлинные чудеса, а сатана поддельные, как нам отличить одни от других? По внешней форме мы их отличить не сможем. Истинные и ложные чудеса могут выглядеть одинаково. На первый взгляд они очень и очень похожи.
Иисус дает нам ключевой признак, по которому можно отличить истинный религиозный опыт от подделки. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 21 по 23.
Странно как-то получается. Все это, и пророчество, и изгнание бесов, и чудеса, они вершили именем Иисуса Христа. И тем не менее он объявляет им: «Я никогда не знал вас». Он не знал их даже тогда, когда они совершали эти великие дела во имя Его. Почему? Для них чудеса и знамения были важнее исполнения Его воли. Для них чудеса были важнее, чем искреннее желание познавать истину. Для них внешние проявления были важнее, чем внутренний мир, а эмоциональные всплески важнее, чем послушание.
Берегитесь любых так называемых религиозных пробуждений, которые умаляют учение Слова Божьего, пренебрегают исполнением Божьей воли и принижают важность послушания. Берегитесь любых так называемых религиозных пробуждений, которые сосредоточены более на приятных ощущениях, чем на добрых делах.
Еще до излития Святого Духа на учеников в день Пятидесятницы они собрались в Верхней Горнице. Они открыли свои сердца Богу в горячей молитве. Они покаялись в своих грехах. Они исповедовали свою вину. Они посвятили свою жизнь Богу. Они страстно желали жить в послушании Иисусу и делиться Его любовью с ближними.
Святой Дух стремится воздействовать на само наше существо. Он хочет преобразить наши души. Он желает наполнить наши сердца славой своего присутствия. Чуждый огонь эмоциональности человеку не поможет. Это искусственный заменитель, который никогда не сможет по-настоящему утолить голод наших душ.
Вы желаете излития истинного Духа Божьего в своей жизни? Тогда давайте взыщем его прямо сейчас. Давайте молиться, прося Бога о водительстве Святого Духа. Боже, вдохни в нас дыхание свое, наполни нас новой жизнью, чтобы мы могли любить то же, что и Ты, и поступать так, как поступал бы Ты на нашем месте.
Наши шаги на пути к возрождению. Молитва – это дыхание пробуждения, тогда как изучение Библии – его сердце. Все великие духовные пробуждения в истории человечества начинались с глубокого исследования Слова Божьего. Возрождение, без изучения Библии, скоро сводится к эмоциональному возбуждению либо к одной из форм фанатизма. Слово Божье лежит в самом основании подлинного пробуждения. На этой неделе возьмитесь за чтение Евангелия от Иоанна, используя следующие принципы.
Первое. Образно представляйте себе те события, которые описывает Иоанн в своем Евангелии. Старайтесь понять каждую описываемую в повествовании деталь.
Второе. Отождествляйте себя с каждым героем той или иной библейской истории. Задавайте себе такие вопросы. А как я чувствовал бы себя на месте данного персонажа? Как я чувствовал бы себя, будь я, к примеру, женщиной с кровотечением, одержимым, слепым, Никодимом, женщиной у колодца и так далее? Какие мысли роились бы у меня в голове?
Третье. Размышляйте над каждой историей, задаваясь такими вопросами. Каким образом эта история соотносится с моей жизнью? Что Бог хочет сказать мне этой историей? Какой урок Он хочет мне преподать? Примите эти наставления с верой и воплотите их в своей жизни.
Особое внимание на этой неделе обратите на следующие библейские отрывки и постарайтесь применить заложенные в них уроки в своей жизни. Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 21. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 1 по 26. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 1 по 4.